говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Сегодня Фонд «Общественное мнение» опубликовал итоги проведенного несколько дней назад опроса по выборам президента России и дал прогноз на их исход. Согласно размещенным на сайте организации данным, в ходе опроса 16-17 февраля 83, почти 84% опрошенных выразили намерение прийти на выборы, и на основании этого Фонд «Общественное мнение» прогнозирует явку порядка 69-70%. Почти 50%, 49,6% от общего числа, от намеревающихся участвовать в выборах сообщили, что намерены проголосовать за первого вице-премьера Дмитрия Медведева. 22% пока не определились, 9,3% на выборы не пойдут точно. Порядка 9% собираются голосовать за Геннадия Зюганова, 8,7%, почти 9% за Владимира Жириновского и где-то менее процента за Андрея Богданова, то есть... Перспективы этого кандидата вполне умещаются в статью, которая называется «Статистическая социологическая погрешность». В программу «Время гостей» сегодня приглашены Сергей Филатов, глава администрации Бориса Ельцина в 93-96 годах и президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
И ждем мы писателя Дмитрия Быкова, который застрял в московских пробках, но надеемся, что вот-вот он подъедет. Ведет программу Владимир Бабурин. И вы можете принять участие в нашей беседе, послав смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801, либо на пейджер в Москве 9613-3333, абонент Радио Свобода, электронная почта, mail sobakaradio@svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Пока нет. Дима, Сергей Александрович, первый вопрос к вам. Хотя точно знаю, что у господина Быкова достаточно отличная от вашей точки зрения. Одним из пунктов предвыборной кампании, причем как парламентской, так и президентской, было всего два слова, которые превратились в документальные сериалы по телевидению и вообще такие многочисленные представления по всей стране. Два слова это звучали и продолжают звучать, как лихие 90-е. Полное отрицание того, что в 90-е годы было сделано хоть что-либо хорошее. Такой вывод делаешь, посмотрев хотя бы несколько серий этого самого сериала «Лихие 90-е» на одном из каналов. Под таким названием он и идет. Это личный упрек и лично вам?
Ну, видите, можно по-разному смотреть на эти годы, но я думаю, не было бы этих годов сегодняшних, и не было бы ничего того, что сегодня делается и что достигнуто, если бы не было этих лихих 90-х годов. Знаете, вот я недавно в связи с операцией жены был в глазном центре микрохирургии Святослава Федорова. Там совершенно блестящий человек возглавляет эту клинику, Христо Перекливич Грек. И он рассказывает, так сказать, историю. Вот рассказал такой вот эпизод этой истории. Когда они, в том числе и Федоров, ну, у них есть такое содружество, которое собирается в одной из стран Европы. И они были там в гостях у ведущего хирурга, который сделал 5 операций по пересадке вот хрусталика. Причем мысль ему пришла в голову совершенно случайно. Он увидел одного летчика с пластмассой, которая застряла вот в глазу. И он не ощущал, а наоборот, так сказать, через нее как-то что-то видел. И это навело его на мысль, что, в общем, можно хрусталик менять на другое вещество. И он сделал 5 операций или 10 операций, которые 50 на 50. 50 закончились нормально, 50 были, так сказать, плохими. И на 20 лет эта работа была приостановлена. И вот когда через 20 лет они собрались, приехали, каждый со своим результатом, и Федоров приехал с результатом, он 200 сделал операций к тому времени, и практически все были хороши, потому что к тому времени он изобрел уже новый материал, который до сегодняшнего дня применяется. И дальше эта тема начала развиваться. Мы стали одной из самых ведущих стран в области пересадки, замены хрусталика. Появились новые материалы, лазерное, так сказать, лечение и прочее. Вот теперь я думаю, вот как они относятся к тому, кто сделал первые шаги. Хотя у него результат был 50 на 50. Они могут его затоптать. Они могут его считать основоположником. И так и в жизни. Можно затоптать любое, так сказать, начинание, которое вначале, конечно, никогда не может иметь 100% положительный результат. Тем более в тех условиях, в которых мы находились. И если мы топчем свою историю, то это противоречит хотя бы тому, что провозглашает Путин, что история должна быть единая, цельная. И если он защищает прошлое сталинское, то я не очень понимаю, почему нужно топтать историю ту, с которой ты начинаешь, так сказать, свою деятельность. Поэтому, мне кажется, здесь... как бы пропагандистский ход, который используется в предвыборной кампании, но, на мой взгляд, все-таки нечестный. Потому что я не могу сказать, что все было идеально. Конечно, было много ошибок. Но основополагающие вещи, провозглашенные тогда, они сегодня действуют, и Конституция действующая. Хотя, я должен сказать, многие положения Конституции власть пытается не замечать и делать, так сказать, по своему усмотрению сегодня. Но это другой разговор. Но рыночная экономика пошла оттуда, банковская система пошла оттуда, собственность пошла оттуда, политическая система пошла оттуда. То, что мы были в хаосе, то, что нас опережали в значительной степени болезни, то есть жульничество, криминал, коррупция и прочее, это болезни, вообще говоря, всех стран. И особенно они сильно развиваются тогда, когда наступает беспорядок, переход с одного состояния в другое состояние. И это надо анализировать. Это анализировать надо. Положительное все взять, а отрицательное надо отсеять. Но не надо топтать ногами, потому что мы топчем, вообще говоря, свою историю. Это то, за что в том числе и наше руководство сегодняшнее, нынешнее, наверное, выходило не к Белому дому, а, наверное, куда-то еще, так сказать, для того, чтобы защищать эти интересы.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, уже в нашей студии. Ждем мы писателя Дмитрия Быкова, ведет в программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И в студии Сергей Филатов, в 93-96 годах глава администрации Бориса Ельцина, а сейчас президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Вот к тому, что вы сказали, мне вспомнилось, я не знаю, это очень похоже на легенду, но хотя вполне возможно, что это было на самом деле. Когда Никита Сергеевич Хрущев первый раз поехал с визитом в Америку, то, естественно, он встречался не только с американским руководством, но и с руководством американской компартии. Генеральным секретарем тогда был Гэс Холл. И вот рассказывает, что такой диалог между ними произошел. Никита Сергеевич спросил Гэса Холла, чем мы можем вам помочь, на что... Очень похоже на легенду, но красивую. Гэс Холл сказал, постарайтесь жить хотя бы немножечко получше. Вот то, что Дима Быков до сих пор торчит в пробке, а вы почти опоздали на эфир, я думаю, все-таки свидетельствует, что люди стали жить в России несколько лучше. И то, что число машин увеличилось, а не только потому, что отвратительное дорожное
число
движение.
Число машин, число компьютеров, интернета, число мобильных телефонов. Это все, в общем-то, как говорили раньше, это... элементы роскоши, на самом деле, это необходимость, которая очень быстро вошла в нашу жизнь.
Но, тем не менее, весьма распространенное мнение, и оно, не могу назвать его неверным, оно соответствует действительности, что именно в 90-е годы при президенте Ельцине начался расцвет коррупции. Правда, вот я бы сделал такую поправку, что при Ельцине все-таки произошла не спайка власти с криминальным миром, а скорее спайка с группой олигархов. А вот их криминальность пока доказала только два судебных процесса. Значит, осужден Михаил Ходорковский и заочно осужден Борис Березовский. А некоторые другие олигархи вполне за такие же действия получили весьма неплохие дивиденды.
Ну, если бы это были только одни олигархи. И я не очень согласен, Володя, с вами, что началась эпоха коррупции при Ельцине. Эта эпоха была при советской власти. Вся проблема заключается только в том, что советская власть очень сильно зажимала информацию. И до сих пор она не раскрыта до конца. Мы только знаем то, что было раскрыто при советской системе. На самом деле там коррупция процветала, будь здоров какая. И это хорошо известно всем тем, кто владеет архивными материалами. И просто мы приоткрыли завесу, мы разрешили как бы об этом говорить и писать. И все пошло наружу. Все пошло наружу. И фальсификации тоже. Кстати говоря, когда говорили о коррупции очень многих членов правительства, то на поверку-то, в общем, это не подтвердилось, потому что это действительно сведение счетов было определенное. И я так понимаю, что власть сегодня зажимает очень многие вещи именно потому, что людям уж больно по голове сильно ударили, вообще говоря, этой информацией всей. А среди нее было очень много ложной информации. Так вот, надо создать систему истинной борьбы с коррупцией. И нужно посмотреть, чтобы это было не только силовые структуры. Это прежде всего те элементы, которые зависят от построения системы власти самой. Если мы будем так развивать чиновничество, если будем так развивать бюрократию, то мы никогда не покончим с коррупцией, потому что она уже как щупальцы раковые пошла метастазами во все стороны нашей жизни. Но посмотрите, что делается. Для того, чтобы какой-либо документ оформить, даже при взятке вы это делаете месяцами, а иногда и годами. Какие очереди стали у нас везде? У меня бухгалтер в 6 часов утра встает в очередь в пенсионный фонд, и дай бог, к 6 часам она выйдет с документом, а то и 2-3 дня, так сказать, постоит там. Вот откуда идут корни этого дела. Когда повышают штрафы, то они действуют не в направлении улучшения обстановки и движения. Они действуют в значительной степени. Люди же рассказывают, мы же это все слышим и знаем. Просто увеличение самой взятки идет.
Ну, вот ваш бывший коллега по ельцинской администрации Георгий Сатаров, который серьезно занимается изучением проблем коррупции в России, достаточно доказательно демонстрирует, что уровень коррупции в России за первые 8 лет 21 века вырос, и вырос весьма значительно.
Пожалуйста.
Вот у меня тогда вопрос к вам. Вы занимались этим в ельцинской администрации, сейчас выходит там, кандидат в президенты или еще какой-нибудь большой человек, обращается к чиновникам и говорит, что наша первая задача – это борьба с коррупцией. Ну, извините, это пчелы против меда. А что делать?
Ну, если бы мы поставили себе задачу бороться только с коррупцией, то ничего бы не было. Потому что нужно было готовить новое законодательство, нужно было это законодательство организовывать для его исполнения, так сказать, во всех элементах рыночной экономики и политической системы. Но на самом деле за всем этим надо усматривать причины коррупции. И одна из основных причин коррупции – это бюрократизация системы. Это закрытость общества, закрытость власти. Вдруг сегодня начинаем опять говорить о том, что нужно сделать доступную информацию. Да мы об этом 18 лет назад говорили, и законодательство приняли, и конституцию приняли, которая говорит об этом. И власти уже говорят о том, да, надо восстановить вот доступность к информации, так сказать, журналистов и граждан Российской Федерации. Если мы так будем спиралью ходить, мы спиралью будем все время делать открытия. Каждый раз. И следующий, кто придет после Путина и Медведева, будет говорить о том, что развитие коррупции получило вот дальнейшее свое развитие после ельцинской эпохи. Да? Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны сделать серьезный анализ причин этого дела и попробовать элементарно с этим бороться. Но прежде всего надо сделать возможность открытости общества, открытость власти, доступность информации. Другое дело, надо подумать, как журналистами, которые не очень честны и которые, так сказать, поддаются за взятки писать какую-то галиматью, да, и чистое вранье иногда для того, чтобы насадить или повлиять, так сказать, на тот или иной кадр, находящийся во власти. об этом тоже надо серьезно подумать. И, может быть, серьезно наказывать за эти вещи. Помимо индивидуального суда.
На выборы пойдем обязательно, проголосуем за Богданова, пишет Ирина. И это не для прикола, а от безысходности относительно лихих 90-х. Несмотря ни на что, это были лучшие годы из последних 20. То, что творится сейчас, это больше, чем лихие, даже не подберешь эпитет.
Ну вот у меня сегодня была, был человек из Харькова. Привезла газеты, очень интересные, красивые. И я спросил, как у вас там? Похоже, обстановка у вас получше, чем у нас. Она радостно говорит, да. Жить, говорит, стало интереснее. Открытость, дружелюбие, так сказать. Это Харьков, который как бы выступает, наверное, против этой власти, которая сегодня есть там.
Звонок у нас из Самары. Александр, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, господа. Я очень рад, что попал к вам в эфир. Я, значит, хочу вот что сказать. Люди говорят о том, что я проголосую за этого, за другого, за третьего. Я считаю, что нужно как-то бороться уже, я думаю, не с коррупцией, а с нашей властью. Потому что вот меня в настоящий момент, если быть честным, устраивает полностью политика Владимира Путина. И, естественно, я когда пойду на выборы, буду отдавать свой голос за Медведева, потому что это человек действительно, будем так говорить, преемник Путина, да, который действительно будет что-то делать для нашей страны. Я считаю так. А вот, допустим, то, что слушаю по радио про Богданова, я голосую, там идет в стиле рэп. Ну, извините, пожалуйста, это не кандидат. И спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Ну, я думаю, право каждого, и никто его не может отобрать, голосовать за того, за кого он хочет голосовать. Единственное, я ничего не хочу сказать против Дмитрия Анатольевича. Я его очень уважаю и как человека, и как администратора, так сказать, встречался с ним. И очень симпатичный, так сказать, человек. И знаю его встречи с писателями, о которых очень хорошо писатели отзываются. Наверное, это будет достойный президент. Речь ведь не об этом идет. Речь идет о том, какую предвыборную кампанию нам власть устроила. И этим самым они в какой-то степени дискредитируют и самого Дмитрия Анатольевича, отделив одних кандидатов в нечистые какие-то, других в чистые, выбросив у нас позицию против всех. И это как будто бы заставит, так сказать, людей голосовать так, как надо. Ну, не верю я в это. И на самом деле, если мы демократию строим, то не надо вот эти фальшивые делать методы, так сказать, предвыборной кампании, которые очень гнетут, очень создают очень тяжелое настроение вообще. Но не этого мы хотели и не этого добивались. И речь не персонально идет о Дмитрии Анатольевиче, речь идет о том, как власть действует, пытаясь поддержать, так сказать, по-своему демократию в стране.
Все-таки здесь не могу вам не сказать. Вы же в 96-м году были заместителем руководителя избирательного штаба Бориса Ельцина.
Был.
И многое же идет оттуда, потому что компания, вот вы знаете, вот уже упоминавшийся мною здесь Георгий Александрович Сатаров, он сказал, да, конечно, это большая ошибка, потому что многие из нас просто перепутали победу демократов и победу демократии. А в итоге получилось, что ни демократия не победила, ни демократы не победили, и получилось то, что получилось. Но при всем при том, компания была жесткая, компания была во многом несправедливая в отношении второго кандидата, господина Зюганова. Но я бы все-таки вспомнил и другое. Компания 96-го года, сейчас это мало кто, может быть, даже и помнит, были допущены два человека, которых Борис Ельцин вполне мог считать своими личными врагами и просто перекрыть им путь. Это первый президент Советского Союза Михаил Горбачев и бывший вице-президент России Александр Рудской. Можно мне возразить, что да, у них шансы-то были совсем мизерные, и результаты их в первом туре показали, что шансы были действительно мизерные. Они были. А я не думаю, что при всем моем уважении к господину Касьянову, у него тоже были очень большие шансы в этой избирательной кампании, но тем не менее его исключили. Но тем не менее, согласитесь, что из 96-го года очень много растет из той избирательной кампании.
Слушайте, мы не можем сразу перейти, в общем-то, к чистой демократии. Совершенно очевидно. Конечно, у нас были перегибы, без всякого сомнения. Но речь идет о том, чтобы идти вперед, а не назад. Чтобы развивать эту систему, а не уничтожать ее. Об этом идет речь. Там немножко условия были другие. Там действительно была колоссальная опасность прихода к власти тех, кто, у кого эта власть была отобрана. Там действительно она была реальная опасность. Но вы правы, конечно, мы тоже злоупотребляли. Но я еще раз говорю, на следующие выборы, наверное, бы этого уже не было. Или было бы меньше, по крайней мере.
Забавный вопрос, Ольга Зиновьевна. Почему нам никому не сказали, что рыночные реформы – это шаг назад в капитализм? Нам никто не говорил об этом. Это действительно шаг в капитализм, но распространенное мнение, что капитализм – это шаг назад.
Нет, видите, дело в том, что, вообще говоря, наиболее эффективно развивается все то, что находится в зоне конкуренции. Это наиболее эффективно. Поэтому мы говорим, что, и это говорил наш президент, что надо построить конкурентную среду, конкурентную страну. Конкуренция должна быть и в политике, конкуренция должна быть в экономике, конкуренция должна быть во всех сферах нашей жизни. Тогда это нас предохраняет от того, чтобы мы попали в стагнацию. И рынок конкурентный – это рыночная экономика. Другого никто еще ничего не придумал. Соревнования между предпринимателями на фоне покупателей, которые выбирают тот товар, который им больше нравится и больше нужен, когда полки трещат, так сказать, от товаров, это и есть рыночная экономика, которая дает возможность нам свой товар покупать. А сегодня мы завалены зарубежным товаром.
Ну, согласитесь, эти многие люди, подобные Ольге Зиновьевне, совершенно искренне полагают, что это шаг назад, тем не менее.
В чем?
В капитализм.
Но в чем?
А потому что в капитализм, потому что в капитализм.
Вы понимаете, мы социализм.
Нет, я понимаю.
Вот об этом мало кто говорит, но на самом деле мы настолько обременили экономику всякими социальными делами, когда у нас на предприятии было колоссальное количество людей, которые фактически не работали, но их надо было содержать, потому что им надо было как-то платить. Кстати говоря, элементы этого до сих пор продолжаются в нашей стране. Например, есть в санатории, если будете отдыхать, есть бюджетники. Да, заканчиваю.
Нет, мы эту тему продолжим. Напомню, что в эфире Радио Свобода «Время гостей». Сергей Филатов, в нашей студии у микрофона Владимир Бабурин. В 22 часа Ирина Лагунина проведет аналитический радиожурнал «Время и мир». Итоги выборов в Пакистане. Почему теряет поддержку радикальный политический ислам? Почему в России продолжают праздновать миф о 23 февраля? Что даст российской экономике снижение налога на добавленную стоимость? «Время и мир». 10 часов вечера сегодня. Повторы в час и в 3 в пятницу. Время московское. А сейчас краткая сводка новостей середины часа. Радио «Свобода», после чего мы продолжим программу «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Генерал-полковник Минобороны России Виктор Власов мог покончить жизнь самоубийством по личным мотивам, как заявили в военно-следственном управлении при прокуратуре России. Эта версия считается основной, хотя другие также рассматриваются. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Объединенный гражданский фронт повторно направил администрации Петербурга уведомление о планах провести 3 марша «Марш несогласных». Активисты ОГФ предложили властям сокращенный маршрут шествия после того, как им было отказано в проведении акции. В Москве отпущены на свободу задержанные утром участники одиночных пикетов в поддержку Василия Алексанена. Активист Комитета антивоенных действий Михаил Кригер сообщил Радио Свобода, что 27 февраля он и активистка движения «Совесть» Татьяна Монахова должны явиться в суд. Их обвиняют в нарушении правил проведения публичных мероприятий. В Москве прошла встреча премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Ее итоги стороны отказались комментировать, однако в «Газпроме» заявили, что переговоры будут продолжены. Россия и Грузия согласовали условия возобновления авиасообщения. По сообщению Российского министерства транспорта, это произойдет, когда грузинские авиакомпании погасят задолженность перед Россией. В Белграде проходит массовая демонстрация протеста против независимости Косово. Участники акции съехались в Белград со всей страны. В Армении сторонники проигравшего на президентских выборах Левона Дарпетросяна начинают бессрочную акцию протеста. Об этом на митинге в Ереване заявил представитель предвыборного штаба Дарпетросяна. США дважды использовали британскую территорию для тайной транспортировки подозреваемых в терроризме.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И в нашей студии сегодня Сергей Филатов, глава администрации Бориса Ельцина в 93-96 годах и президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Знаете, заканчивая тему про капитализм и рыночные реформы, напомню, Ольга Зиновьева нам написала на пейджер, почему нам никому не сказали, что рыночная реформа – это шаг назад в капитализм. Вот, возможно, даже Ольге Зиновьевне понравится цитата, которую я сейчас приведу. «В России должен появиться серьезный слой частных собственников, владельцев магазинов, авторемонтных мастерских и прачечных, чтобы рядовые граждане смогли почувствовать реальные выгоды, которые дает рыночная экономика, основанная на принципах конкуренции и личной инициативы». Вот я думаю, что сейчас многие...
Это вы чьё читаете?
Сейчас, многие слушатели меня поддержат. А сейчас я скажу, кто это сказал, и мнение диаметрально развернется.
Да, развернется.
Потому что это сказал господин Гейтс. Не Билл Гейтс, а Боб Гейтс, ныне министр обороны Соединенных Штатов.
Нет, дело в том, что почему он такой узкий круг вообще берет предпринимателей. Это ограничивается не его, так сказать...
Это было мнение. Очень давно сказано.
Да, может быть, но во всяком случае это выбор человека. Вообще, на самом деле, мы должны понимать, что у каждого человека есть свой талант на определенные вещи. На это тоже должен быть талант. Если он есть, надо дать возможность ему реализоваться.
Звонок у нас из Москвы. Еще один, Вера Ивановна. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я тоже по поводу этих рыночных реформ, можно сказать, я просто подождала немножко. Я хочу сказать, что вот все так называемые демократы, они
Почему
судят...
Почему так называемые?
Ну, потому что, на самом деле, ваша демократия — это только по поводу...
Нет, демократия или демократы — это разные
демократы,
вещи.
Демократы, я говорю так,
нет, а вы говорите, ваша демократия. Демократия нет, не наша. А почему мы так называемые демократы?
Потому что вся ваша демократия, которую вы проводили в 90-е, она была направлена на демократию ваших карманов.
Да?
Потому что, да. Потому
придите, проверьте мои карманы.
Я лично не про вас. Давайте в данном случае я не про вас.
Ну, вы говорите со мной. Ну, вы меня оскорбляете, понимаете
или
нет?
Я с вами говорю как с представителем того класса 90-х, который был тогда. То я не лично вас. Поймите меня правильно, я вас оскорбляю.
Я не могу вас правильно понять, потому что я это принимаю как на свой счет. И если вы так говорите, вот в общем не надо говорить обобщенно, тем более со мной, если так называемые вы, так называемые демократы. Я не считаю себя так называемым демократом. Я посвятил этому уже 18 лет своей жизни и ни от одного слова не отказываюсь от того, что я хотел сделать для этой страны, для нашей. Я ее, поверьте, не меньше люблю, чем наши руководители сегодняшние, и не меньше люблю, чем вы ее любите. И очень хочу в этой стране жить, только жить свободно, и в этой стране хочу жить красиво. И хочу, чтобы вы так же жили. Не надо оскорблять.
Так, Вера Ивановна, не знаю, то она отключилась уже, да?
Я не отключилась.
Да, просто, пожалуйста.
Я хотела сказать, что, в принципе, надо о результатах спрашивать не себя, руководителей, которые ехали в карете, в то время, когда народ там... был колесами этой кареты, вы руками махали, народ пахал, понимаете, в это время. Надо спрашивать народ, как он оценивает эти результаты.
А мы спросили в 93-м году на референдуме, и народ ответил, поддерживая...
Вот я вам хочу сказать, что то, что вы спросили, это то, что народ умирает до сих пор от стресса.
Не, минуточку.
Ну, подождите,
вы не можете отрицать, подождите.
Но
вы не можете отрицать, что мы спросили народ, и не один раз. Мы его спросили в 91-м году, мы его спросили в 93-м году.
Вы его спросили и развалили Союз, вы его спросили и обокрали. Золотые яйца, которые несла нефть, вы вынули из бюджета и положили в частные карманы.
Ой, да вы ничего не знаете, слушайте. Вы абсолютно ничего не знаете, мне очень жаль. Мне очень жаль, что вы такой информацией пользуетесь, я даже не знаю, откуда вы ее берете. Вы читайте хотя бы.
Закон о коррупции нам предлагал в 94-96 году. Вы говорите о коррупции, потому что тогда не приняли закон, а сейчас это я. Тогда ваши семена были посеяны. И все, что вы посеяли тогда, сейчас выросло и цветет махровым цветом. И сейчас вы от этого страдаете, потому что вы не у власти. Вот были бы вы у власти, вы бы от этого не страдали.
Да я тогда больше страдал, чем сейчас.
Ваши часов стоит в очереди. Понимаете, это все оттуда. И не оскорбляйтесь, пожалуйста, потому что народ оскорблен еще больше вас.
Да я тоже народ.
Вас оскорбляют, может быть, словами, а вы народ оскорблили делами. Извините и спасибо.
Знаете, я хочу вот всем, кто так говорит, и который уже обработан хорошо пропагандой некой, да, Я хочу сказать, что все-таки вы вникните в цифры, вникните в суть того, что происходило эти годы. Потому что вы же будете еще калечить своих детей и внуков, когда будете рассказывать своим видением это.
Еще один звонок из Москвы у нас. Вадим, добрый вечер, в эфире.
Господин Филатов, откуда эта служительница берет информацию? Она же слушательница Радио Свободы. Кстати, вот надо и покритиковать Радио Свободы за то, что они не доносят информацию ту, которую нужно было бы доносить. Но у меня с какой-то есть согласие с этой слушательницей в отношении вот поведения бывших наших лидеров, демократов. Я участвовал в демократическом движении с самого начала, и у Белого дома. И вы говорите, вот можно топтать первопроходцев, но вы позволяете себя топтать. Вот сейчас вы не дали себя затоптать. А почему же вы позволяете власти себя топтать? У вас кандидат в президенты хороший, выборы плохие, а кандидат у вас хороший. А вот ваш сотоварищ Мурашов заявил, причем одновременно в лицо Елене Боннер заявил следующее на Радио Свободы. Просто два предложения коротких. Он сказал, мы добились чего хотели. Россия стала страной обывателей, как Западная Европа. Я не вижу принципиальных различий между Россией и ее жизнью, политической системой и политической системой европейских стран. Вот вы тоже разделяете эти, и это же предательство настоящее.
Да нет, конечно, я не могу это разделить. Хотя, я еще раз говорю, очень многое из того, что было сделано, не просто сохранено, а и развивается сегодня. Но главные элементы, которые нас сегодня очень беспокоят, это свобода, и не только свобода слова. Это свобода и действий, это свобода перемещения, это свобода жизни, где ты хочешь жить. Сегодня опять все завладели пропиской, да? И без прописки вообще ничего сделать не можете в этой стране сегодня. И поэтому, когда мы говорим о свободах, то они на самом деле очень сильно ограничиваются в нашей стране. И этим мы очень сильно отличаемся от других стран, цивилизованных и демократических стран. И если мы будем проводить эту линию, что мы особая страна, что у нас особая история, у нас особая культура, которая не позволяет нам сделать демократию, а мы должны жить при монархии, пусть даже выборной монархии, то я считаю, что мы далеко с вами не уйдем. Во всяком случае, мы не построим конкурентную страну, которая эффективно будет действовать и в экономике, и во всех остальных сферах нашей жизни.
По поводу монархии, я готовил эту тему для Димы Быкова, который, к сожалению, похоже, застрял навсегда. Сегодня почти круглая дата. 395 лет назад, вот ровно 395 лет назад, 21 февраля, основоположник династии Романовых Михаил Федорович был избран земским собором на царствование. Причем любопытный был момент в российской истории, что когда он был маленький, с 16 до 19 лет, с 13 по 19 год, страной правила его мать, великая старица Марфа, ну и родня ее еще из бояр Салтыковых, а с 619 по 33 вернувшийся из польского плена отец малолетнего государя, патриарх Филарет. К тому же, когда он вернулся из плена, он носил официальный титул великого государя. Это был первый и, наверное, единственный опыт в России, который, как мне кажется, хотят повторить сейчас. Был избранный по тем законам земским собором государь и был великий государь, которого сегодня вполне правильно, наверное, было бы назвать национальным лидером. Как вы полагаете, вот очень много говорят об этой схеме, что Медведев будет президентом, а Путин, неважно, какую должность займет, премьера, не премьера, но главное, что он при Медведеве будет национальным лидером. Возможно ли в России такое двоевластие?
Ну, не знаю, это сложный, вообще говоря, вопрос, потому что что на самом деле планирует Путин, наш президент, известно одному ему, и он многократно это доказал. Еще пока никто не мог отгадать даже полшага, который он хотел бы сделать вперед. Конечно, какая-то конструкция выстраивается, и надо сказать, что я не помню такого случая, чтобы первое лицо переходило на второе место. Хотя вчера услышал, что такая схема, как бы, предполагается еще и в Армении. Но мне вообще вот такое ощущение, что Владимир Владимирович более эффективным все-таки для себя считает деятельность правительства. Потому что очень многие функции правительства он как перевел сегодня на администрацию и на себя. И если ему это нравится, ну ради бога, только мне кажется, преждевременно говорить об этом не нужно. Потому что сегодня вся предвыборная кампания свелась к тому, что мы говорим о том, как между ними будут распределены полномочия. Когда они поссорятся, когда они разойдутся, когда и так далее, и так далее. Но это не тема вообще для разговора. Тема для разговора, как будем жить дальше. Какие планы у нас на дальнейшее, какие ошибки мы совершили за это время, как исправить, как уйти от них, как более эффективно построить нашу жизнь, экономику и социальную сферу и все остальное, как уйти от давления бюрократии. Вот темы для разговора, которые должны быть сегодня. А мы весь эфир, все страницы газет, посмотрите, прямо открываешь, только на эту тему взахлеб все и говорят. Ну, это, по-моему, неинтересно вообще.
Виктор из Подмосковья. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы в период Ельцина были руководителем аппарата. Это большая, в общем-то, должность по влиянию в стране. И вы говорите о коррупции, которую невозможно было тогда и сейчас. А кто вам мешал персонально? Вот вы можете сказать, кто вам мешал бороться в то время с коррупцией?
Да я другими делами занимался. Mm-hmm. Это другими. Я занимался построением политической системы. Я занимался построением системы власти и в регионах, построением системы, так сказать, и механизмов подготовки и принятия законодательства и так далее. Вы что думаете?
Вы понимаете, кого-нибудь не спросишь, и все другими делами занимались. А кто же будет заниматься этим?
А вы знаете, вот действительно ведь закона не было в то время о коррупции. И я думаю, до сих пор еще не изучены, вообще говоря, все механизмы, чтобы можно было законодательством покрыть, так сказать, эту проблему. И одним законодательством ее не покроешь. Здесь надо, вот то, о чем мы говорим с вами, открытость, мы говорим с вами, давление бюрократии надо снять, подальше их надо держать от собственности, подальше надо держать от производства, от экономики вообще. Вот это все элементы, которые порождают коррупцию. Если вы в их руки дадите выдачу лицензии, то будет взятка обязательно. Если вы их руки даете, так сказать, оформление каких-то документов для вас, обязательно будет взятка и так далее.
А кто дает?
Ну как кто дает? Закон дает. А закон дает сегодня. Вот спросите у депутатов, почему они принимают такие законы.
Сегодня закон, а тогда в вашу бытность кто давал?
А у нас не было законов тогда, никаких еще. Мы только 70 законов в год принимали, а их нужно порядка 2-3 тысяч. Для того, чтобы более-менее страна жила по законам. Если вы помните, у нас уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, еще были советские. Когда за спекуляцию, за новый вид экономики судили как за спекуляцию. И могли судить. Поэтому не все так просто. Вот вы думаете, кто-то сидел там и своими руками отводил, так сказать, всех от борьбы с коррупцией. Да ну, занимались мы все, у каждого были свои дела, и до этого еще, ну, руки доходили, конечно, когда мы понимали, что кто-то нарушает, этих людей освобождал Ельцин, этих людей прокуратура уголовные дела заводила. Только другое дело, это шло не по указке из Кремля.
А надо бы... Да,
да не надо бы. Вот и не надо бы из Кремля-то по указке, потому что вот этого Ванечку не трогайте, он хороший, а вот этого вот трогайте, потому что он плохой. Вот если из Кремля будете управлять этими процессами. А так должен закон действовать. Так система власти должна быть разделена на независимые три ветви, как это в Конституции предписано. Независимо друг от друга.
Но вы же понимаете, что сейчас это нереально вообще уже разделить при такой сплошной...
Ну просто ее соединили. Мы просто ее соединили опять. Надо было развивать ее, так сказать, отделение друг от друга.
Ну хорошо, Сергей Александрович, ну а почему тогда при Борисе Ельцине не удалось, вы согласитесь, что не удалось ни серьезно укрепить судебно-правовую систему, ни реформировать прокуратуру,
следственные комитеты? Ну потому что в один день не делается это. Мы же приняли Европейскую хартию, правильно, о судебной системе. Мы провозгласили, так сказать, новый вид...
Хорошо, чего не хватило времени?
Ну, конечно, времени не хватило. Конечно. И я не думаю, что это проблема для одной власти, одного промежутка времени, даже 8 лет. Я думаю, что и для Путина этого времени не хватает для того, чтобы ее решить. Это глобальная серьезная проблема, которая в значительной степени зависит от экономики, от социального положения нашей страны, от того, насколько мы хорошо живем, от давления бюрократии, от открытости общества, от открытости информации. Да много компонентов очень. От судебной системы, которая независимо действует и работает. Вот сегодня, наконец, сделали Следственный комитет. Об этом же говорили мы лет 15. Чтобы выделить это в отдельную систему и все следствия свести в единый Следственный комитет. Вот элементы-то идут.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Микрофон Владимир Бабурин. И гость сегодня Сергей Филатов, глава администрации президента Ельцина в 93-96 годах. А сейчас президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Тогда еще вот то, что, как мне кажется, вот времени не хватило. Да, может быть, в том числе и времени. Но помните вот эти знаменитые ельцинские рокировочки и загогулины, когда в некоторых министерствах вот за 10 лет сменялось до десятка министров? Ведь согласитесь, что далеко не все эти перестановки были основаны на критериях профессиональных, а очень часто здесь роль играла политическая конъюнктура.
Ну, согласен, но при чем тут коррупция? Я согласен, но это я и писал в книге своей об этом, что, к сожалению, у Бориса Николаевича был некий зуд вообще кадровый. И, насколько я знаю, это было не только на президентском месте. Ведь у нас министров сменилось там по 6, по 7 за это время, да? Премьеров там сменилось сколько. Ну, к сожалению, вот у Владимира Владимировича другой подход. У него стабильные кадры сидят на местах. И это правильно, потому что профессионализм, он с годами приходит.
Из Москвы звонок еще один. Вячеслав, добрый вечер, в эфире.
Вечер. Вот я с господином Филатовым могу частично согласиться. Вот разделение властей. Вот известная фигура, это генеральный прокурор Степанков. Хотел его Ельцин с Березовским убрать. Не мог ничего Ельцин сделать, потому что ветвь власти не давала согласия на его отстранение. Это четкое было разделение властей. Но оно недолго продержалось. Недолго. Появился у Володя Путин. А вот насчет обернуться назад, товарищ Филатов, все-таки при вас народ очень здорово обидели. Обобрали, благодаря Гайдару, сбережения все свели на ноль. Это первое. Две денежных реформы при Борисе Николаевиче были. Две. То есть даже при жизни людей еще оббирали вот в те времена. И последнее, что я хотел сказать. Конечно, надо признаться, Борис Николаевич очень много злоупотреблял алкоголем. Ему последнее время все было до лампочки. А у вас там между собой вы, наверное, портфели никак поделить не могли. Вот, наверное, это основная беда была того времени. Спасибо.
Вы чрезвычайно информированы, Вячеслав, я вам скажу.
Но мне трудно объяснять это все. Потому что тут и фантазии есть, и правда есть. Но жизнь есть жизнь. Она значительно сложнее, чем нам порой кажется издалека.
Нет, ну просто зачастую люди хотят слышать не то, о чем говорят, а то, что хотят слышать. Вот характерный вопрос вам от Марии. Почему вы сейчас считаете, что Россия должна подстраиваться под Соединенные Штаты и Запад, ведь США это жандарм? Вот вы считаете, что Россия должна подстраиваться под США и Запад?
Я не знаю, откуда она взяла, я таких слов никогда не произносил. Но сотрудничать с Соединенными Штатами, находить общие точки соприкосновения, да, это я всегда говорил и буду говорить, потому что ни из какой страны не надо делать, самим не надо делать врага. Надо пытаться, в общем-то, вы понимаете, у нас что произошло? Последние годы из многих наших соседей, друзей, получились почему-то недруги наши. Ну что, во всем этом только они виноваты? Наверное, в чем-то и мы виноваты здесь. И надо быть очень осторожным вообще в этих вещах, потому что главная задача, вот мы Лукашенко ругаемся, но Лукашенко выполняет основную задачу, которую должно выполнять государство. Он продвигает свой товар на мировые рынки, в данном случае на рынок России. У нас основная задача не только безопасность государства, но сделать так, чтобы наша экономика продвигалась еще на внешние рынки. Наша задача состоит в том, чтобы экономику нашу защитить от внешнего рынка. Это государство должно делать. Если мы будем не дружить с соседями, не дружить с другими странами, если будем создавать искусственные, так сказать, препоны и создавать атмосферу вражды, то мы эти задачи выполнять не будем. А это главные задачи.
По поводу США, Степанова из Москвы, продолжение темы фактически, особая страна США, а почему мы не имеем права на особость и самость, если бы нам не открыли всеми правдами и неправдами наш занавес, который превратился в шлюз, где в одну сторону отходы, а в другую, как из Африки, все богатства, мы бы сейчас жили лучше, чем Европа, США и Азия. Вот ведь человек искренне в этом уверен.
Я не понимаю этого вопроса, честно говоря. И думаю, что тоже откуда-то эта фантазия пришла. Что значит открыли шлюзы? Если вы хотите быть, как Соединенные Штаты, влиятельными и сильными, будьте такими же богатыми. Вот и весь вопрос. Когда мы не можем быть такими богатыми, значит, наше правительство, советское, по крайней мере, довело вообще экономику до ручки, потому что пыталось хотя бы уравняться с Соединенными Штатами по вооружению. Ну, надо выбирать вообще. Или мы жить хотим хорошо и иметь достаточные средства для того, чтобы себя защитить. Или мы хотим, так сказать, превратиться в ту империю, которая подожмет под себя все остальные государства. Вот тут выбирайте.
Фёкла из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что вы за эти 90-е годы, которые называют лихими, я бы их назвала просто проклятыми годами.
Ну, может быть, для некоторых и проклятыми.
Вы поставили Россию на колени.
Кому? Перед кем?
Перед всем миром.
Перед каким миром?
Перед всеми. С нами перестали вообще считаться, вообще уважать нас. Вы собственными руками разрушили страну нашу. Страну собственную. Такого не сделал бы даже ни один наш враг, настоящий, внешний. Потом, вы говорите, что вы занимались другими делами. Другие дела
заключались... Да не другие дела, это другая, это дела государств.
Да, государственными. Да. Такими, как что вы делили рублевку.
Какую
делили
рублевку?
Собственность всей страны по своим карманам.
Кто делил? По каким карманам? Чего вы говорите?
Все те, кто принадлежал к тому классу, который вы назвали... в противоположности страны.
Ну, девушка, я не могу вас переубедить, потому что в ваших словах столько злобы вообще, что говорить с вами совершенно бесполезно, бессмысленно. Если вы хотите по-хорошему поговорить и что-то узнать от меня, давайте по-другому говорить тогда. До свидания.
Тверская область, Тамара Павловна, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, господа.
Добрый.
Я из Тверской области. И хочу конкретно сказать о лихих 90-х, про которых говорит сейчас Филатов. Немного лет. Меня в 46-м году из эвакуации в страшный голод привезли в Москву. Такие лихие года были, не дай бог никому. И через 10 лет Россия встала с колен. Заработали фабрики, заработали заводы, накормили население. И пили, между прочим, коровье молоко, а не порошковое, которое нам привозили из-за границы. А то, что конкретно сейчас Филатов говорит о том, что вот кто-то его там обвиняет, у него денег нет. Я сейчас вам цифры назову, против них вы меня не возразите. В Тверской области заслуженная учительница получает пенсию 2800 рублей. Это это 100 рублей. Ой, 100 долларов. Так, а вот сейчас наши депутаты, которые только вот избрались, они будут, наши избранники, они за один день, то, что находится в гостиницах, потому что еще квартиры не освободили, это в документах и фактах написано, платят 5800 рублей, это за один день. А учительница на эти 2800 и питается, и живет. А в отношении того, что Филатов говорит, что вот он свою жену лечит у Федорова в центре, я там не могу даже обследоваться, потому что для меня это астрономические цифры. Вы меня поняли? И, пожалуйста, не лукавьте.
Да нет, я вас понял, но, насколько я знаю, наших там лечат бесплатно. В центрах. Их центр в Москве и 8 филиалов в России. И если у вас есть страховой полис медицинский, то лечат бесплатно.
Вы жалуетесь...
Что там еще есть у нас?
Вы жалуетесь, что ваших либералов не пускают на телевидение? Жаловались?
Я нет.
А вы в 90-е пускали оппозицию?
Пускали.
А вот не помнят люди. Вот, вот странно, вот я не знаю, вот
Сергей Алексеевич, это их проблема, это не мои проблемы. Почему я должен во всем убеждать этих людей? Если у них память пропала
вообще. А почему происходит такая операция сознания?
Ну, придет время, вернется эта память, вернется все. Я думаю, все вернется на свои круги. Надо, чтобы ушла обида, надо, чтобы ушла озлобленность, надо, чтобы ушла дезинформация, надо, чтобы пришла информация, все встанет на свои места. Ну, я не хочу таких тонах разговаривать. Нет, я человек вообще, который не умеет вот так озлобленно ругаться, говорить. Мне это противно, вообще говоря. И я не хотел бы, чтобы эти звонки проходили и мне делали головную боль. Зачем мне это? Если я пришел на радио для того, чтобы с людьми поговорить. Если в чем-то нуждаются они в какой-то помощи, я готов эту помощь оказать. Если они нуждаются в каком-то разъяснении, я готов это разъяснение дать. Если они нуждаются просто поговорить, я готов поговорить. Но зачем я прихожу сюда выслушивать оскорбления вообще? Мне это совершенно не нужно. Если им не на ком сорвать свое зло, ну, есть другие способы. Не обязательно звонить на радио «Свобода». Я не очень понимаю радио «Свобода», почему вы допускаете вообще такие звонки сюда.
Ну, я действительно...
Они ничего не добавляют никому, они только озлобленных людей добавляют, может быть, так сказать, там, сидящих на другом конце. Но, по-моему, не этому посвящена наша передача.
Ну, я действительно в данном случае просто обязан перед вами извиниться за такое поведение наших слушателей. И надо сказать, что за последние программы такого огромного количества действительно злых, а зачастую абсолютно несправедливых звонков здесь в эту студию, здесь вот в этой студии я просто не помню. Я веду программу каждую неделю, иногда даже по несколько раз в неделю, а программа выходит каждый будний день. И вот мои коллеги, я думаю, которые ведут эту программу, тоже со мной согласятся. Тем не менее, я приношу вам свои извинения за наших слушателей, которые были сегодня весьма некорректны, и благодарю за участие в программе «Время гостей» Сергея Филатова. Программу провел Владимир Бабурин. После новостей Андрей Шарый подведет итоги дня. Общественное движение «Голосуй против всех в России». Теперь такой графы нет в бюллетенях, но люди все равно голосуют. Как и почему? Новые газовые встречи в Москве и в Киеве. О чем договариваются сейчас, если вроде уже обо всем договорились? Застрелился генерал-полковник Виктор Власов. Что стало причиной самоубийства начальника главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны? Все это после новостей «Радио Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем вызван страх Кремля перед приездом на президентские выборы главы правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота? Об этом беседуем с экспертом Human Rights Watch по России Татьяной Лакшиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».